Марина и Сергей Тиченко. Трон. Рассказ. В тот день судьба ее круто изменилась. Во второй раз. Впрочем, осознать это ей предстояло много-много спустя. В тот день директриса пансиона призвала Элизу к себе и с наигранной веселостью, надетой прямо поверх удивления, сообщила потрясающую с ее точки зрения новость. Директорат привилегированной школы Трон счел возможным зачислить Элизу в число учениц. Со значительной скидкой в оплате, потому что сиротского пособия, разумеется, не хватило бы. Наверное, директриса ждала от Элизы какой-нибудь реакции. Возможно, следовало покраснеть или глупо захихикать, или прижать ладони к щекам. Элиза выслушала новость равнодушно. Из холодной спальни на четверых, где она худо-бедно, но претерпелась к соседкам. Из пансиона, где ей было не то чтобы очень хорошо, но, по крайней мере, привычно. Из всего этого серенького, но устоявшегося мирка предстояло шагнуть в новую пустоту. И она не верила в перемены к лучшему. Со дня, когда самолет компании «Эо», с виду совершенный как птица, а на деле тяжелый и беспомощный, как все самолеты с отказавшими моторами, со дня, когда этот самый лайнер, выполняющий рейс 11.05, рухнул, едва успев взлететь, с минуты, когда дежурный по школьному лагерю подскочил к телефону на междугородний звонок, выслушал, побелел лицом и в ужасе уставился на подбежавшую Элизу, с тех самых пор все перемены в мире потеряли свой смысл, потому что того единственного, что стоило бы поменять, не изменить никогда. Директриса пансиона не умела скрыть замешательство. Ей неприятно было, что ее скромным, но честным пансионом пренебрегли. С другой стороны, Трон чрезвычайно редко снисходит до обыкновенных девочек, ибо сказочные условия обучения сочетаются там с чрезвычайно жестоким отбором. Сообщая об этом Элизе, уважаемая дама позволила себе мечтательную нотку. Казалось, пригласи ее сейчас неведомый директорат, и тучная чиновница радостно вступила бы в ряды привилегированных учениц. Элиза поблагодарила. Ей непонятно было, каким образом директорат Трона вообще снизошел до рассмотрения ее кандидатуры. Школьный опекунский совет, помнится, направлял прошение только в один пансион и мысли не допускал ни о каких супершколах. Директриса закивала. В Трон, оказывается, поступают копии прошений из всех пансионов. Такова традиция. Но, разумеется, нормальной средней девочке все равно не на что надеяться. Разве что на безумный случай, вот как, например, этот. Элиза поблагодарила снова, поклонилась, поблагодарила в третий раз и пошла собирать вещи. Нельзя сказать, что бегущие за окном поля совсем не интересовали ее. Нет, она поглядывала, и иногда даже с интересом, на поселки под красными крышами и зеленые склоны, запятнанные рябыми коровьими спинами. Время от времени ей даже вспоминалась обрывками другая поездка. Красный клетчатый чемодан на багажной полке. Плотный солнечный луч на дорожном столике. Мама глядит в окно, куда-то указывает пальцем. Элиза молчала всю дорогу. Попутчики поглядывали на нее со слабым, в прожилках равнодушия, удивлением. Красный клетчатый чемодан. От него ничего не осталось. Ни лоскутка. Оцепенение оставило ее, когда выяснилось, что на остров Трон нельзя добраться иначе, кроме как на вертолете. Она не просто боялась всего, что летает. Она была уверена, что винтокрылая птица обязательно грохнется в море. Путешествие, во время которого обычная девочка повизгивала бы от страха и восторга, оказалось мучительным до тошноты. Неловко выбираясь на твердую землю, Элиза мельком подумала, что теперь ей придется провести на острове всю жизнь, потому что на обратный путь не хватит мужества. Ее куда-то провожали. Сперва по гравию, потом по траве. Потом по узкой аллее, где морской ветер лениво гонял туда-сюда запахи кипарисов. Из-за самшитовых кустов проглядывали зеленые абажуры садовых фонарей. В какой-то момент провожатый сильнее обычного сдавил ее руку. Элиза вздрогнула и подняла голову. В первый момент ей показалось, что широченная лестница, похожая на гофрированное шоссе, ведет к подножью огромного пустого кресла, каменного трона высотой с корабельную сосну. Но со второго взгляда она поняла, что ошибалась. Окруженный тонкими коричневыми стволами, перед ней стоял массивный и богатый издали, видать, особняк. Глухие удары мячика о стену в третий раз будили Лизу до подъема. Ее соседка по комнате, крупная 15-летняя девица, оказалась до странности склонна к детским забавам. Резиновый мячик мог оказаться в ее руках в самый неподходящий момент. Вот сейчас, например, когда все еще спят, когда в парке перекликаются первые птицы, а из приоткрытой двери в лоджию тянет холодом. И Лиза села на кровати, подтянула колени к подбородку. И вчера, и позавчера она сделала вид, что ничего не происходит. Мужественно лежала, надвинув подушку на голову и пытаясь заснуть. Ничего, конечно же, не вышло. А соседка, ее звали Даниэллой, глядела так невинно, как будто и не из-за ее дурацких проделок у Элизы целый день слипались глаза. В конце концов, до появления новой воспитанницы, Даниэлла жила здесь одна и чувствовала себя привольно. Босой ногой Элиза нащупала тапки. Встала, передергиваясь от холода, подошла к стеклянной двери, ведущей в лоджию, и приоткрыла портьеру. В своей длинной ночной сорочке пухленькая Даниэлла походила на молодую медузу, и падающие до пола кружева только усиливали это впечатление. Не обращая внимания на бледное лицо соседки, появившееся вдруг за стеклянной дверью, девушка-переросток, как ни в чем не бывало, продолжала ребячью забаву. Даниэлла кидала мячиком в кирпичную стену лоджии. То правой рукой, то левой, то через плечо, то из-под локтя. Губы ее шевелились, девица бормотала под нос считалочку.
«Я знаю 5 имен девочек, я знаю 5 названий городов».
Элиза так и не нашлась, что сказать.
«Девочки, только что звонил господин попечитель!»
Оживление за столом. Внезапная неподдельная радость. Госпожа-кормилица, а именно так ее все называли, подняла руку, перекрывая гул голосов.
«Всем привет и пожелания здоровья! Господин попечитель прибудет не позже, чем через 2 недели!»
Маленькая, лет 10 девчонка, сидевшая по правую руку от Элизы, выскочила из-за стола и в восторге подбросила в воздух маленький резиновый мячик. С госпожой-кормилицей Элиза беседовала 3 дня назад, сразу же после прибытия. Тогда ее проводили в уютный кабинет, подернутый едва ли различимым запахом сосновой смолы. Элизе почему-то не понравилось, что поверх старого делового костюма кормилица носит домашний фартук с оборками, как знак профессии, как спецодежду. Слишком много мягких складок, слишком нелепый карман на животе.
«Добро пожаловать на трон, девочка!»
Тогда же выяснилось, что директора, как такового, в пансионате вообще нет. Есть госпожа-кормилица, горничные, наставницы и еще охранники на берегу. И, конечно же, господин-попечитель.
«Горько останется позади. К сожалению, господин-попечитель не сможет встретить тебя лично. Добрый гений нашего пансиона, его создатель, его, можно сказать, столб, как раз сейчас в отъезде. Выбрал тебя среди 1000 других детей. При встрече не забудь поблагодарить его».
Да, ее поразило, что окна всех без исключения спальных комнат выходят в кипарисовый парк, что цветут эти, как их, орхидеи, и что уже через месяц, когда море прогреется, можно будет купаться сколько душе угодно.
«Ступай, тебя устроят как можно лучше, ведь это теперь твой дом».
Горничная легко подхватила обе сумки с Элизиными вещами. Как видно, для могучей женщины тяжесть девчоночьих пожитков была почти неощутима. Одна сумка была новая, ее купила сердобольная мать-одноклассница, собиравшая Элизу в пансион. Другую, с надорванной ручкой, когда-то купила мама. За несколько месяцев до рейса 11.05. Воспитанницы трона испытывали, по-видимому, нездоровую страсть к резиновым мячикам. В столовой, на прогулке и даже в учебной комнате то одна, то другая девочка рассеянно извлекала из сумки свой мяч и стучала им об пол или о стену. Наставницы, к удивлению Элизы, не обращали на эти игры ни малейшего внимания,
Элизу с непривычки засилие мечей раздражало, и без того замкнутая, она оставила всякие попытки найти с кем-то общий язык. По счастью, огромная территория пансиона давала возможность побыть в одиночестве, а большая библиотека содержала столько захватывающих книг, что хватило бы лет на 10. Элиза бродила вдоль берега, подбирая ракушки. Она водила ладонью по жестким граням стриженных самшитовых кустов, считала деревья и мерила шагами аллеи. Особенно ей нравилось в дальнем конце парка, там, где за густыми кустами прятался обрыв. Опасный участок был заботливо огорожен. Элиза привыкла считать это место собственным владением и даже нарисовала в тетрадке его карту с рубежами вдоль дорожек и со столицей в чаше высокого фонтана. Когда ей надоело играть с собой, она часами просиживала над каким-нибудь пиратским романом, и запах моря вместе с натуральным шумом волн будоражили воображение. Но стоило закрыть книгу, как весь романтический мир схлопывался вместе с ней. Элиза уже знала, что в троне несравнимо лучше, чем в ее старом, привычном пансионе, но почему-то не радовалась. Господин-попечитель прибыл на рассвете. Впервые за много дней Элиза проснулась не от стука меча в руках Даниэлы, а от рокота зависшего над площадкой вертолета. С веранды видна была огромная серая хищная туша, норовящая половчее опуститься за деревья. Увидев вертолет, сонная Даниэла опрометью кинулась к разложенной на стуле одежде, причем оборка ее медузьей рубашки в спешке оборвалась и повисла на двух ниточках. Во всем особняке суетились. Заспанные воспитанницы поспешно приглаживали встрепанные волосы и завязывали распущенные шнурки. Элиза давно убедилась, что господина попечителя здесь любят. Добрый гений, создатель пансиона и его столб. Достаточно ли этого, чтобы Даниэла так неприкрыто радовалась? Чем дорог ей чужой, в общем-то, дядька? Только тем, что богат, что содержит этот парк, этот остров, эту Даниэлу? Элиза ждала, что господин попечитель явится прямо на завтрак. Вместо него явилась госпожа-кормилица. На ней не было привычного оборчатого фартука. И оттого дородная женщина казалась постройневшей и помолодевшей.
«Девочки, сейчас все идем на уроки. Господин попечитель не спал две ночи. Ему надо отдохнуть. Он выйдет к вам вечером».
Кое-кто захныкал. На десерт подали шоколад, подсластив тем самым разочарование. С первого же урока географии Элизу вызвала госпожа-кормилица. Вывела в пустынный двор, заглянула в глаза.
«Девочка, господин попечитель хочет познакомиться с новой воспитанницей. Пойдем».
«Но он ведь устал и отдыхает», — хотела сказать Элиза, но промолчала. У короткого слова «вранье» есть красивая сестра по имени Дипломатия. Одно другого стоит. Кормилица вела ее за руку, будто маленькую. Элизе все время хотелось высвободить ладонь, но она терпела. За время, прошедшее после рейса 11.05, она научилась вести себя так, как ждали взрослые. Все эти попечители и инспектора, кладущие ладонь ей на голову, кто-то с профессиональной жалостью, кто-то с неподдельным сочувствием. Она держалась именно так, как должна держаться благодарная сирота. Поначалу это было трудно, иногда противно. Но в конце концов счастливо приобретенная маска все же сохранила Элизе много нервов и слез. Кормилица вела ее в ту половину особняка, где Элизе бывать еще не приходилось. Кормилица волновалась. И, ощутив ее напряжение, Элиза забеспокоилась тоже. Сколько их было, благотворителей, перед которыми ей доводилось кланяться? Она не волновалась никогда. Тогда ей было все равно. Теперь она нервничала все сильнее, и волнение понемногу превращалось в самый настоящий испуг.
«Ты не забыла, что должна поблагодарить его?»
Элиза кивнула на ходу. «Она боится? Чего? Что ее посадят на вертолет и вернут в прежний скромный пансион? Лишат парка, моря и сомнительного удовольствия слушать стук Даниэлиного меча?
Господин, вот она».
Комната оказалась полутемной, только в центре ее лежал на полу одинокий солнечный луч, пробившийся, или вернее пропущенный сквозь плотные шторы.
«Подойди, малышка».
Кормилица мягко, но настойчиво увлекла ее вглубь комнаты. Сперва Элиза увидела только руку, лежащую на широком подлокотнике. Увидела и невольно вздрогнула, на руке не доставала мизинца.
«Иди, иди сюда».
Она оказалась стоящей прямо перед креслом. Правила приличия требовали поднять глаза и посмотреть попечителю в лицо, доверчиво и благодарно, как полагается благовоспитанной сироте. Мягкие спортивные туфли,
светлые брюки, которые пора бы выгладить, рубашка с открытым воротом и в разрезе его острые ключицы. Короткая темная бородка, губы под полоску усов, скулы. Лицо в тени, цвет глаз не разобрать.
«Ты вроде бы смутилась. С чего бы?»
Элиза с некоторым опозданием поклонилась. Она совсем не так воображала себе господина попечителя. Она думала, что он гораздо старше.
«Подойди-ка поближе».
От него пахло безумно дорогим одеколоном. Этот запах не вязался ни со спортивными туфлями, ни с бородкой, ни с распахнутым воротом рубашки. Этот запах был как от другого человека, от того полноватого респектабельного господина, которого ожидала увидеть Элиза. Госпожа-кормилица шумно вздохнула у нее за плечом. «Ах, да. Господин попечитель, я благодарна, что вы сочли возможным принять меня в этот замечательный пансион». Так она должна была сказать. Ей и раньше приходилось говорить нечто подобное, но она запнулась. Он смотрел так, будто хотел узнать в ней кого-то, давным-давно забытого или потерянного, или напряженно вспоминал, где видел эту девочку раньше, или собирался писать ее портрет по памяти. Во всяком случае, слова так и остались несказанными. Элизе вдруг сделалось жарко. Госпожа-кормилица засопела снова.
«Ну вот и молодец!»
Тонкие губы в обрамлении усов и бородки чуть усмехнулись.
«Ты хорошая девочка. Надеюсь, ты найдешь свою судьбу, когда вырастешь. А пока у меня для тебя кое-что есть».
В четырехпалой руке возник, будто по волшебству, маленький резиновый мячик. Элиза еле удержалась, чтобы не разинуть рот.
«Возьми, это подарок, и я попрошу тебя, береги его. Не потеряй, ладно?»
За окном звенели первые в этом году цикады. Элиза машинально протянула руку. Ей почему-то страшно было касаться четырехпалой ладони, и потому подарок чуть не упал на пол. Итак, господин попечитель был богат и щедр, но и не без странностей. Вовсе не девочки повинны были в засилии на острове мечей. Эту страсть насаждал сам основатель и столб. Возможно, он был спортсмен. Это многое объяснило бы, в том числе некоторую небрежность в одежде. Впрочем, кто сказал, что спортсмены никогда не снимают своих поношенных кроссовок? Отец Элизы неплохо играл в теннис, но не ходил же с ракеткой ни в гости, ни на работу. На второй урок она не пошла. Уединилась в парке и как следует рассмотрела дарённый мяч. Мячик был не новый. Размером со среднее яблоко. Наполовину зеленый, наполовину красный. Неизвестно кто и невесть сколько лупил этим мячиком о землю и о стены. Кое-где краска стерлась, из-под нее проглядывал черный резиновый бок. Тем удивительнее было, что круглое тельце оставалось упругим и твердым. Мяч подпрыгивал почти на ту же высоту, с которой его уронили. Хотя, возможно, достаточно одного гвоздя, чтобы... Элиза вспомнила, как смотрел господин попечитель, одаривая ее игрушкой. Нет, она будет беречь этот мячик. Неприятно было бы сообщать странному четырехпалому человеку, что его подарок пропал или испорчен. После уроков к ней подошла Даниэла. Это было тем более необычно, что прежде соседка никогда не общалась с Элизой вне стен их общей комнаты. «Покажи», – попросила без улыбки, и Элиза поняла, что речь идет всего лишь о мячике. Даниэла долго вертела в руках подарок попечителя, подкидывала, взвешивала в ладони, потом вернула, и во взгляде ее Элизе померещилось уважение.
«Хороший, зато ты вот так не можешь».
И выхватив из сумки собственный мячик, Даниэла проделала с ним сложный жонглёрский трюк. От медлительной толстушки сложно было ожидать такой прыти.
«Вот так!»
Даниэла покровительственно усмехнулась и уплыла по своим делам. Уединившись в комнате, Элиза попыталась повторить ее фокус. Напрасно. Ничего не вышло. Мячик укатился сквозь решетку лоджии в парк, и Элизе пришлось бежать за ним едва ли не вокруг всего особняка. Вечером господин попечитель наконец-то предстал перед воспитанницами. Рубашку и брюки он сменил, но спортивные туфли оставались теми же. По столовой плыл запах дорогого одеколона. Элиза призналась себе, что такой одеколон ей нравится, хотя у отца был совсем другой запах. Его одеколон всегда выбирала мама. Девчонки помладше беззастенчиво липли к попечителю, млея, когда его ладонь, нормальная либо четырехпалая, ложилась к ним на макушку. Старшие воспитанницы вели себя сдержаннее, но тоже не скрывали обожающих взглядов. Элиза с некоторым презрением подумала, что все они влюблены в него по уши.
А в кого влюбляться, если мальчиков-то на острове нет?
Господин попечитель держался совершенно естественно и беспечно. Смеялся, обнажая белые зубы, катал малышек на плечах, устраивал игры и сам же в них предводительствовал. Элиза водила какие-то хороводы, возилась с какими-то малолетками, не хотела оставаться совсем уж в стороне. Ее равнодушие или бездействие резко выделялось бы на фоне всеобщего веселья, а Элизе не хотелось обращать на себя внимание. С ней водились. Охотно, будто только сегодня она стала действительно одной из равных, воспитанницей трона. В конце концов, она даже по-настоящему развеселилась, потому что даже одиночество приедается. А сегодня она, кажется, была не совсем одинока. В общей сутолоке господин попечитель один раз потрепал ее по плечу. И дважды она ловила на себе его рассеянный, доброжелательный взгляд. После всеобщего праздника у Даниэллы разболелся живот. И госпожа-кормилица, посоветовавшись с врачом, оставила ее на ночь в изоляторе. А это значило, что у Элизы наконец-то будет возможность выспаться утром.